Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Евгеньевич Лебедев, предприниматель.
Общественный деятель, хочется
общественный
сказать.
Общественный деятель. Нет, был депутатом. В общем, много было всего разного в жизни. Но это, в общем, с моей точки зрения...
Ну, недолго мне осталось быть предпринимателем,
да,
я
вот,
думаю.
Поговорим.
Наконец,
вот,
меня оттуда вынесут.
Но для меня человек, который явно влияет на общественное сознание, общественное мнение, и поэтому мне в моей программе человек интересный. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Начну с такого. Провокационный вопрос. Вы занимаетесь проблемами коррупции. И Навальный занимается проблемами коррупции. А в чем между вами разница?
Ну, по состоянию на последние несколько месяцев Навальный, в общем, занимался этим в основном в ходе уличных протестов. А мы по-прежнему пишем бумаги, подаем в суды, анализируем составляемые из различных кусков мозаики, спрашиваем политических лидеров двадцатки, не пора ли создать международный орган по борьбе с коррупцией, поскольку проблема глобальная, мы ее на национальном уровне, да никто ее не победит. Например, Обама не сможет победить тему subprime debt, известный, значит, кризис в Америке, который выдается за рыночный кризис. А мне кажется, что это крупнейшая афера. И для того, чтобы расследовать подобные вещи, ну, действительно, нужно объединение усилий, потому что специалистов очень мало. В этом смысле политикам не время друг на друга указывать пальцами, кто там больше виноват в коррупции. Надо им просто понять, что все эти десяток, два триллиона долларов грязных денег, по ЕСовским оценкам, 1,2 триллиона – это количество денег, присвоенных через мошенничество и коррупцию по прошлому году в мировой экономике. 1,2 триллиона долларов. Это официальные данные в директиве Евросоюза. Я недавно говорил с двумя руководителями европейских государств, они не знают про эту директиву. Кстати, директива касается изъятия этих денег через судебные решения, если они будут обнаружены в Европе, в бюджет Евросоюза. Это тоже новость, новелла.
Ну да, такая наднациональная структура.
Поэтому мне просто закончу мысль. Мне кажется, что Навальный в последнее время, ну, как-то очень сильно увлекся уличными протестами. Наверное, в них есть определенный смысл. Кстати говоря, мне показалось, что власти достаточно внимательно прислушивались в декабре и в январе. Ну, вот последние события в связи с Удальцовым, столкновение между полицией, я, пожалуй, знаете, не стал бы власти сильно винить, потому что ничего провокационного они не делали, а те, кто организует и отвечает за подобные разрешенные протестные акции, должны на самом деле обеспечивать их безопасность. Я видел, что Каспаров, кстати, отреагировал на тех общественников, политических деятелей, которые, вот как я, выступали, сказав, что неправильно мы себя ведем. Рыжков, «Новые газеты», Муратов. Ну, вот у нас такая точка зрения. Мы считаем, что...
А вы не имеете права на другую точку зрения. Вы что?
Ладно.
Вы что? Ну, вы предатели. Тот, кто не согласен со мной, тот предатель. Эта позиция вам разве не знакома?
Ну, ведь понятно, что протесты уличные тогда имеют смысл, когда есть какая-то контентная часть, да, она вот касалась выборов, по выборам, кстати, какие-то вещи исправлены, какие-то нет, она, наверное, касалась там, допустим, недостатков судебной системы, но они только тогда возымеют эффект, когда, будут абсолютно носить легитимный, разрешенный характер и мирный, и когда будет ясно, за что мы выступаем на улице, да, а это большая бумажная работа, юридическая работа, и она вот явно, эта работа Удальцовым выполнена эффективно быть не может, на мой взгляд.
Когда я в среду сказал, что мне было интересно Болотное, Сахарово-Болотное, а вот Чистопрудный бульвар для меня цирк, уже я не понимаю, зачем и за что, и против чего, очень многие блогеры разразились, так сказать, эскападой ругательств в мой адрес, но я, правда, не понимаю, за что. На днях появился блог Геращенко, которого никак нельзя обвинить в чрезмерной любви к действующей власти, который назвал просто происходившее на Чистопрудном бульваре идиотизмом. И я действительно, вот сейчас из ваших слов понимаю, что... И вы не очень понимаете, за что.
Ну, я поэтому туда и не пошел. Я, может, в воскресенье с Акуниным и с Быковым там еще прогулялся, просто я написал в Твиттере, что я пошел, но меня не было, я был там за рубежом.
Нет, ну, давайте, несколько тем возникло. Из первого моего вопроса возникло сразу несколько тем. Давайте тогда вот с этой разберемся. Хорошо, оставим коррупцию на секунду.
Идеально, мы вообще на улицу ходить не будем, особенно когда холодно. А власти будут внимательно относиться к нашим заявлениям о преступлениях по коррупции, публикациям газетным, и ко всем другим формам гражданского контроля, формам, которые носят характер содержательный, да, где этот анализ подкреплен фактами и так далее.
С моей точки зрения, это хорошо.
Тогда мы никуда
вернемся,
не
вернемся к коррупции. Когда тот же Навальный публиковал конкретную информацию по конкретным деятелям, то отмахнуться от нее было невозможно. когда это митинговая, так сказать, борьба с коррупцией...
Ну, правда, возвратом присвоенных денег это не закончилось пока, как и по делу Магнитского.
Это правда. Но дело Магнитского – это конкретное дело, я не хочу о нем говорить, потому что я его не знаю. Вот вы упомянули международный орган, идея создания международного трибунала по коррупции, наднационального органа по преследованию коррупции. Ведь коррупция, как мне кажется, серьезная коррупция, я не беру бытовую, мелкую, она же никогда не ограничивается рамками одной страны. В Великобритании принят закон, по которому можно в Великобритании привлечь к ответственности гражданина не Великобритании, но находящегося на территории Великобритании, за коррупцию в третьей стране. В Америке знаменитый форум Corruption Practice Act существует. То есть худо-бедно, но потихонечку это все становится международной такой, ну, идеей. И расследование тогда может быть тоже какого-то типа Интерпола, ведь сегодня Интерпол коррупцией не занимается.
Не занимается. Занимается коррупцией ООН, есть конвенция по борьбе с коррупцией.
Но это не полицейский орган, а Интерпол полицейский орган.
Это вообще не годится ООН, вот честно скажу, там это может заблокировать любая Зимбабве или Бирма. И это и происходит. Они давно пытаются создать механизм по конфискации, изъятию там нечестно, незаконно заработанных денег. У них ничего не получается. Есть ОЭСР, Организация экономического развития, сотрудничества и развития. Мы, кстати, ратифицировали ее конвенцию России два месяца назад, это хорошо. Но и ее не хватает веса. На мой взгляд, Евросоюз, орган при Евросоюзе с российским, американским, китайским участием. Насчет трибунала, я удивился, я вчера был в Лондоне, где был семинар в Европейском университете, кафедра правоприменительная у них, вот в главе с Волком, очень толковые люди. Там выступал Кларк, министр юстиции Соединенных Штатов Великобритании, он как раз представлял Anti-Bribery Act английский, поскольку по нему много споров, бизнес напуган, но он объяснил, как это должно работать, и если ты приглашаешь какого-нибудь там из Африки человека абсолютно легально посмотреть, как устроен бизнес в Великобритании, можешь ему купить билет, но если ты дальше везешь там куда-нибудь на Ролан-Гаррос, на яхте катаешься или на самолете, тогда это брайбери. Со мной рядом сидел федеральный судья из Массачусетса, который участвовал в 46 антикоррупционных расследованиях Соединенных Штатов. А начал он с Уотергейта, еще молодым парнем. Его фамилия Уолф. Вот он мне сказал, господин Лебедев правильно говорит про международный орган дополнительный, суперполномочиями обязательно, с российским участием, и американским, и европейским, но хорошо бы еще и трибунал, как в Гааге, по коррупции. Иначе, если не перенесем это на глобальный уровень, так и будет. Вот у нас в банковской сфере коррупция, на мой взгляд, за последние лет 6-7 составила минимум 100 миллиардов долларов. И уверяю вас, никакого отношения руководители страны к этому не имеют, потому что каждый раз, когда какой-то банк схлопывает, центральный банк объясняет, что это рыночное банкротство. Поскольку политиков беспокоит только физические лица, чтобы они не пострадали, это страхует АСВ. И поэтому, вот, например, Межпромбанк пугачевский. Там исчезло 3 миллиарда долларов. Все они выданы просто на офшоры на 200. Монако, Белиз, Маршалловы острова, не найдены ни на копейки, владелец уехал за границу, руководитель уехал за границу, и ничего не происходит. Есть, правда, уголовное дело в Следственном комитете, но оно так двигается виловато. Ну, что с этим делать?
Нет, ну, как раз вот я так раз эту идею поддерживаю, вашу ли вы, которую вы озвучили по поводу того, чтобы Интерпол занимался не только торговлей оружием, торговлей людьми и терроризмом, а занимался бы еще и или свой Интерпол отдельный по коррупции и международный трибунал, потому что международный трибунал гарантирован от, скажем так, политического влияния внутри страны.
И к тому же коррупция, я ее сравниваю с апартеидом. Я говорю, что коррупция – это апартеид, это новая форма апартеида, лишающая будущего целые нации. Вот американцы, например, жалуются, в Афганистане не могут ничего сделать, потому что коррупция. Африка, все политические деятели Африки, на восьмерке будет панель, ее Дэвид Кэмерон будет вести сразу после двадцатки в Мексике. Приедут африканские лидеры, все говорят одно и то же. Вот у нас как в Габоне же был руководитель, он правил, по-моему, 48 лет. Умер он одним из самых богатых людей в мире. И его родственники отлично живут во Франции, у них прекрасная недвижимость на юге Франции. И так ничего и не произошло. В Габоне, правда, есть такие группы давления юридические, которые начали пытаться расковырять всю эту, значит, историю. Не буду там грузить, как его зовут. Тейлор, который находится под трибуналом в Гааге, руководил крупной африканской страной. То есть, проблемы есть в Америке, я уже назвал, subprime debt. Берни Мэйдофф был арестован не ФБР, не Минюстом. Его сын сдал, который сидит вот 140 лет. Алан Стэнфорд, другой фонд, 8 миллиардов долларов присвоил, находится сейчас в тюрьме и ждет приговора. С трудом это было расследовано. Поэтому это крайне высочайшего класса преступления. Где отмываются деньги, мы все знаем. Латвия, Кипр, Швейцария, Белиз, Маршалловы острова, Channel Islands, Isle of Man. Все наши деньги находятся давно за рубежом по крупной коррупции. Но я как раз далек от мысли, что наши руководители государства, они вот там какие-то противники. Мне кажется, почему дело Магнитского не расследуют? заниматься? Во-первых, конечно, эффективность правоохранительных органов частично под вопросом. Второе, следователи не верят, что это можно делать, они ждут каких-то команд. Третье, понятно, что все деньги за рубежом. Есть несколько эффективных расследований, например, там финансовая лизинговая компания государственная. Украдено более 500 миллиардов долларов, написано 38 следственных поручений за границу в ряд стран. По ним, к сожалению, ничего за границей не происходит. Как-то принято и с той стороны ничего не делать. Единственное, вот дело Аблязова, крупный банкир, БТА-банк, назарбаевское правительство его обвиняло в хищении 10 миллиардов долларов, это 10% валового внутреннего продукта Казахстана. Mm-hmm. До недавнего времени он получил в Англии политическое убежище, был судим, и судья его приговорил сейчас к 22 месяцам за то, что он обманывал суд. Он прятал в Москва-Сити собственность на большую башню миллиард долларов. Mm-hmm. Сейчас он убежал из Англии и находится в розыске. То есть, он в розыске в Казахстане, в Англии, и типичная крыша, когда люди, украв что-то, выдают себя за крупных политических беженцев, она у него как-то взорвалась, не сработала. И в этом смысле, мы, кажется, двигаемся в правильном направлении. Общественное мнение в Англии, мнение правительства по людям, которые туда убегают, меняется. Меняется прямо на глазах. После того, как там ранили какого-то нашего бывшего банкира недавно, Горбунцова, после того, как там вот Антонов оказался, Владимир, которого пытается экстрадицию добиться Литва. А он, кстати говоря, до этого был банкиром. Здесь, правда, его мнение, что коррумпированный надзор, ну, несколько просто коррумпированных людей, не то чтобы весь надзор там, в Центральном банке, не то чтобы руководство. Мы говорим о том, что во всех этих случаях есть группы лиц, как в деле Магнитского. Кстати, по делу Магнитского в Швейцарии происходит серьезно следственные действия. Происходит.
Дай бог, потому что интуиция мне подсказывает, я там всегда говорил, что дело Магнитского есть три дела. Дело о его смерти,
да.
Дело о его преступлениях или непреступлениях по разработке схем по неуплате налогов. И третье дело, то, о чем он заявил, о хищении 5 миллиардов рублей из бюджета. Вот есть три дела. Да. Вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы по всем трем было правосудное решение. Но я думаю, что пока по первому, по самому крупному из них, 5-миллиардному, решение правосудного не будет, и по двум другим решение правосудным не покажется.
Ну, скажите, просто. Знаете, я удивлю тебя. Вообще, по оценкам экспертным, например, в счетной палате, вот НДС в деле Магнитского, напомню, что ранее собранный налог на прибыль был присвоен и похищен группой лиц.
Да.
И Магнитский об этом... Это пытался расследовать. Есть интересное расследование «Новой газеты» и похищение НДСов на сумму 11 миллиардов с половиной. То же самое. Инспекции центральные московские, сотрудники, высокопоставленные налогового ведомства, и все то же самое. Точно так же под видом нереализованного товара, которого не было, по поддельным документам получали обратно НДС. Так вот, по НДСу это один из основных налогов, как бюджетный инструмент. По оценкам, до 100% НДСов возвращается обратно. Спрашивают задачи, что же мы за страна, которая собирает триллионы, а потом триллиона возвращает, ну, точно вот процентов 80 возвращается, или 90. И получается, что если вы всем экспортерам это возвращаете, 45-50%, и внутри возвращаете, то что это делаете? Для того, чтобы расхищалось процентов 20? Получается, другого объяснения нет этому налогу. В Америке нет, кстати, НДСа. В Японии он 3%. А вот зачем нам нужен этот НДС? Может быть, мы как-то все-таки посмотрим свежим взглядом на все, что происходит, и с учетом того, что, оказывается, значительная часть налога НДС просто разворовывалась. Ну, что же мы за страна, где мы собираем налоги, а потом позволяем каким-то людям, объединившимся в организованные группы, в карман себе возвращать этот налог? Ну, это не абсурд? Это я к вопросу, я полемизирую сейчас с этой стратегией 2020 Минэкономразвития. Там 900 страниц, писал ее 1300 человек. Я не понял, я читал, мне казалось, что это материал съезда КПСС. Я их-то не любил читать, но у них какие-то более логичные были. А здесь такое впечатление, что какой-то набор разных мнений, да еще по кусочкам, которые заказали по всей стране. А вот такой вопрос, как целесообразность НДСа, хищение из НДСа. Кстати, вокруг НДСа кучу есть хищений по поводу уклонения от уплаты импортных пошлин. Администрирование очень дорого стоит. Куча расследований судов. Представляете, вполне возможно, что собирая НДС несколько триллионов в год, возвращая обратно 90%, мы имеем еще затраты общегосударственные, которые превышают эту 10-процентную разницу. Может, мы как-то свежим взглядом на экономическую политику, где, конечно, коррупция одна из тем, безусловно, одна из тем. Если я прав.
Вы упомянули, мы с тобой то на вы, то на ты. Давай, как в жизни, на ты.
Да.
Саш, ты упомянул, что вот руководство страны вовсе не обязательно в курсе всех этих схем.
Больше того, не в курсе, я должен сказать, большей части схем.
А вот скажи,
а что-то они читают, конечно, какие-то журналистские расследования.
Скажи мне просто. Вот закончился первый срок президентства Медведева. Сейчас он премьер-министр, у него другие функции. Как ты оцениваешь те инициативы, которые исходили от Медведева и от его Совета по борьбе по противодействию коррупции, именно в плане системы борьбы с коррупцией?
Я оцениваю его намерения как серьезные, и даже тот факт, что кое-что осталось декларативным, вот ничего для меня не меняет. Я разделяю мнение Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», который вообще оценил достаточно позитивно попытки Медведева противодействовать коррупции, кое-какие законодательные меры, которые... Ну, даже вот ратификация конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией, попытка полностью ратифицировать, включая 20-ю статью, это декларирование расходов, не только доходов, это конвенция ООН по борьбе с коррупцией.
Я тебе больше скажу. 20-ю статью, смысл ее перенесли в наше законодательство через следующее. Если ты не можешь продекларировать доходы, объясняющие эти твои расходы, то имущество подлежит конфискации в доход государства. Вот смысл-то 20-й статьи конвенции ООН. И это сейчас будет в нашем гражданском кодексе.
Я даже скажу больше, что будет там для кого-то неожиданно. Для меня, например, любые антигулаговские открытия, да, расследования, издание библиотеки ГУЛАГа, они крайне важны, поскольку, мне кажется, вот это вот историческое наше ярмо сталинское, оно до сих пор у нас психологически очень большую роль играет в позиции правоохранителей и судов. Так вот, Медведев по поводу мемориала ГУЛАГа очень много делает.
Смотри, значит, я не сторонник того, чтобы вообще давать сейчас оценку президентству Медведева, не потому, что он мне нравится или не нравится, а потому, что я считаю, что чересчур мало времени прошло, через год хотя бы, через год, можно будет давать вообще оценку его президентства. Я сейчас задал вопрос тебе абсолютно конкретный по одной сфере.
По коррупции.
По коррупции. Поэтому не отвлекайся на ГУЛАГ. Вот. Это не значит, что я с тобой не согласен. Просто я считаю, что
преждевременно. А я ГУЛАГ же привел пример как раз через призму, что вот это complacency, да, как-то вот это вот непотворствование, но как-то наше неверие в то, что коррупцию можно победить, вытекает из нашего прошлого исторического.
Конечно.
И поэтому любые антигулаговские серьезные шаги, они вот в том же направлении.
А хочешь, я тебе вот приведу такой, как бы, не знаю, афоризм, вот, образ. Мой образ объяснения, почему в России такая коррупция. В отличие от Запада, в России капиталом была всегда не собственность, а принадлежность к власти. А на Западе, уже много-много лет, и в Америке, на Западе, капиталом является собственность. Земля, банк, фирма, там, неважно, собственность.
Потому что людям во власти не разрешают трансформировать это. Вот.
Да. А вот поскольку это так, то поскольку нужна капитализация капитала, то поэтому в России коррупция была всегда. Это не продукт последнего времени. Она была и при советской власти, в отличие от мифа, что ее не было. Она носила иные формы. Это не всегда было деньгами. Это было спецпайки, это была продажа товаров из подсобки, это были распределители, где можно было махер купить. Это тоже та же самая коррупция. Да? Вот, это было и при Петре Первом, это было всегда. Хорошо, скажи мне просто, поменяем тему, вернемся к...
Культурное явление.
Да, национально-культурное явление, объясняющееся отсутствием приоритета частной собственности над всем остальным. А вот тут тогда и ГУЛАГ, между прочим, и конфискация имущества, между прочим, и возможность изъятия земли под госнадобности, так сказать, и прочее, прочее. Ты сегодня владелец земли? Есть у тебя земля?
Да, есть.
А ты уверен в том, что тебя ее завтра не заберут под госнадобность, чтобы надо дорогу провести? И выкупят для
этого цене бросовой? Я даже не могу ее, как некоторые депутаты Госдумы, заложить в Сбербанк за 170 миллионов долларов. Вот если у меня было бы 20 гектар на Рублевке. У меня 50 тысяч гектар, где я выращиваю картофель.
Так.
Это 200-400 километров на юг от Москвы. И эта земля стоит немного, но она мне позволяет быть самым большим производителем картофеля в Европе. И переработчиком теперь.
Саша, теперь вопрос. Завтра надо будет проложить дорогу. Если на Западе надо было проложить дорогу, то твоя земля стала бы золотой. Ты бы на ней заработал кучу денег.
Но мне не проложат дорогу.
А у тебя ее просто заберут по копейке. За копейки. Вот в этой проблеме нашего законодательства.
Чтобы закончить дискуссию, я думаю, что то, что Медведев делал, это правильно, то, что он делал. Сколько ему удалось, это другой разговор.
Как думаешь, Путин продолжит эту линию?
Мне кажется, он должен продолжать двигаться в этом направлении. Должен в том смысле, что просто вряд ли какое-то другое движение. Вот просто оставить все как есть, да? Ну, ни к чему хорошему это не приведет. Прежде всего, потому что у нас там в стране изношенная инфраструктура, построенная при там Сталине узниками ГУЛАГа или при Хрущеве. И к тому же мы ничего такого сложного не производим, кроме сырья и каких-то металлических изделий простейших для строительства. нет у нас другого выхода, кроме как победить коррупцию, открыть страну для иностранных инвестиций, да и не иностранных тоже, потому что разницы между мной и иностранным инвестором вообще нет никакой. Мне, например, судебная система нужна, доступная, эффективная, независимая. Я проиграл 420 судов вот за последние 5 лет. Почему я сужусь? Я не выдумываю основания, они у меня есть всегда. Ну, ладно, я там Лужкову проиграл там 80 судов, а он давал судьям квартиры в нарушении федерального законодательства. Ну, как еще судьи судить будут? Я предлагал, когда был депутатом Госдумы, чтобы 50% квартир давал я. Ну, не разрешил мне Егору. И меня, конечно, это не устраивает. Я поэтому и там зашел на Болотную и на Сахарова. Зашел один раз, и достаточно. Дальше буду продолжать судиться, чтобы доказать, что такая судебная система не годится. Она должна быть как в Англии. И ничего страшного даже в этом примере нет. Теперь меня спрашивают кто-то из руководителей Великобритании, почему русские тут судятся все время? Ну, потому что здесь можно обрести соответствующий результат.
Нет, потому что у вас суд непредсказуемый.
Ну, простые-то российские граждане не могут себе позволить судиться в Англии. Это уж вообще абсурдно. Еще не хватало загрузить систему миллионами
исков. С моей точки зрения налаживания судебной системы и борьба с коррупцией, это не только потому, что для страны полезно. Это две вещи, без которых власть сохранить себя у власти не сможет.
И вот когда-нибудь на своей шкуре все это испытает. Что вот, поверьте мне, ну, крайне неприятно. Вот я проиграл несколько исков в прошлом году полиции, несколько исков ФСБ по поводу всяких там незаконных наездов на бизнес, Центральному банку, кому-то из министерств, государственным компаниям. И разве это не говорит о чем-то? Ну, не может быть, чтобы я из 4-20 исков не мог ни одного выиграть, ни при каких обстоятельствах. Ну, так же не бывает. Они же все разные абсолютно. Но сужусь я с государственной машиной, ну, в судах, которые по существу являются отделом подочистки сплошь и рядом. Это же государственные машины. И ничего хорошего в этом нет.
Я напоминаю, что в эфире программа «Дурлакс». Сегодня у меня в гостях Александр Лебедев. Все-таки, во-первых, общественный деятель, во-вторых, бизнесмен, предприниматель. Мы вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлакс». Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня Александр Лебедев, бывший депутат Государственной Думы, сегодняшний день общественный деятель, предприниматель. Саша, я хочу вернуться к Чистопрудному бульвару и респективно Болотная, Сахарово-Болотная, Поклонная, между прочим, тоже. Как ты думаешь, вот оживление политической жизни в стране само по себе повлияет на уровень коррупции или нет?
Оно может повлиять, если помимо протестов будет работа разных институтов и механизмов гражданского контроля, ну, профессиональные. Вот эти, вернемся к Навальному. Расследование Навального по ВТБ, известная сделка с буровыми установками, потом Транснефть и ее там секретные расходы на благотворительность, а попытка...
Ну, прости, насчет Транснефти, просто справедливости ради, надо сказать, что первым накопала Счетная палата, просто
да, я помню.
Навальный это очень хорошо раскрутил.
Ну, получилось, что просто материалы Счетной палаты были дальше реализованы, условно говоря, с помощью Навального. Другое дело, там, по каким-то вопросам, наверное, если мы говорим о похищенных деньгах, по боровым установкам они не возвращены, тем не менее. Вот если такая деятельность будет вестись регулярно, настойчиво, последовательно, а иногда там миллион подписей будет стоять под сообщением о каком-то преступлении, чтобы сложно было правоохранительным органам не довести это до суда, то тогда, да, протестная активность вместе с деятельностью гражданского общества профессионального характера может дать результат. А, кстати говоря, влияние на власть, это тоже важно, да? Мне кажется, что власть ведет себя довольно умно с декабря. Ну, даже сами разрешения этих манифестаций, это много чего значит. Кроме того, они отреагировали на целый ряд требований и поменяли законодательство там, в сфере выборов. И можно там спорить, что фильтры по губернаторским выборам – это плохо, а слишком много партий, 200 или 250 с таким низким барьером – это тоже типа трюк. Тем не менее, нельзя не признать, что власть реагирует. А то, что говорил Путин перед выборами вот в 8 своих статьях, там целый ряд есть серьезнейших вещей.
Я тебе скажу, что я был сильно удивлен, когда в одном, я не буду сейчас делать рекламу этому документу, но в одном документе, вышедшем из-под пера, подписанном одним из двух руководителей, специально навожу тень на плетень, чтобы не указывать.
Чтобы я ничего не понял.
Да, там записана очень интересная вещь о персональной материальной ответственности должностных лиц за неправомерный отказ гражданам в правомерных заявлениях. То есть смысл в чем? Я пришел к тебе за лицензией, за каким-то разрешением, за какой-то справкой, ты мне отказал, я подал в суд. Суд мало того, что обязал тебя выдать справку, он в автоматическом режиме обязан с тебя, чиновника, взыскать штраф. То есть у чиновника появляется мотивация не сказать «нет», потому что за «да» могут ударить по башке, а за «нет» ничего не будет. А мотивация сказать «да», потому что ударить могут по башке за «нет». Причем расплачиваться придется своими деньгами. Я был крайне удивлен, когда эта идея попала в документ. Это, в общем, бюрократическая революция.
И власть вот по разным таким каналам двухстороннего общения нередко передает журналистскому сообществу, той его части, вот, ну, которые как «Эхо Москвы» или как «Новая газета», или как «Ведомости» занимаются серьезными расследованиями, вы на нас давите. И тогда мы будем слушать, потому что внутри власти есть много просвещенной публики, которая вовсе не должна априори подозреваться в коррупции. Вот я свою точку зрения Пошувалову, например, высказывал. Я считаю, что он это декларировал. А так как это было преподнесено, там, траст, сейчас он все в блайнд-траст передает, да, в слепой траст. Он юрист профессиональный. И в этом смысле, мне кажется, что он тут вот в значительной мере незаслуженно пострадал. Что мне сказала «Новая газета», главный редактор, мы вот видели совсем недавно, что они хотят все публикации крупные, ну, вот, скажем, там, публикация по незаконно возвращенным НДСам, там 11 миллиардов рублей. Есть публикации в общей сложности, ну, точно, наверное, там на миллиардов 400 рублей. Угу. По многим из них они заканчивались, просим считать это обращение в прокуратуру. Они наняли юристов, угу, крупных, которые готовят комплексный иск. Он не класс экшен еще пока, да, но все это дело в одном иске против правоохранительного органа определенного, который не стал вести расследование. Интересный прецедент, да, если он будет, да, создан. Пока юристы предварительно писали, сказали, есть тема для такого иска. Если мы тут просудимся и придется нам куда-то в Страсбург, ну, значит, пойдем. Вот приходится видеть мир глобальным и действовать на всех площадках.
Я думаю, что я сейчас скажу, может, парадоксальную вещь. Я думаю, что власть поддержащая, верхушка власти, чрезвычайно заинтересована в такой вашей деятельности гораздо больше, чем в демонстрациях нашистов, которые кричат «поддерживаем и одобряем». Потому что вы на самом деле пытаетесь такими публикациями сохранить систему стабильной, сохранить ее от разноса.
Но видите, нашисты тоже занимаются вещами типа «стоп-хам». Интересно, да, там они, да, люди не парковались. Это вообще возмутительная вещь, эти машины брошенные на тротуарах. Это же никакая парковочная служба. И это тяжелое правда. Дело, потому что у нас публика такая, я вообще, если машина выходит, значит, могут тебе там из травматического пистолета. Так что даже нашисты могут иногда.
Я не против левых, правых, красных, белых, зеленых, коричневых. И коричневых против, извините. Я против пустого стрясания воздуха. Любое дело, которым занимаются детские площадки, стоп-хам или расследование коррупции, но дело. Не важно, важна ваша политическая ориентация, как сексуальная, не важна. Важно, чтобы делом занимались. А вот пустая, знаешь, баба-яга всегда против, вот это вот перестало раздражать уже.
Ну да, просто вот то, что принято было считать вот антиглобалистским движением, которое я вот неоднократно видел в Давосе, когда я еще туда ездил, там все перегораживали, приезжали эти антиглобалисты, и против чего они выступают, я так и не понял. Хотя движение Уолл-стрит мне более-менее понятно.
Уолл-стрит понятно.
Я просто понятно, тоже задал бы вопрос, зачем нужны все эти многочисленные инвестиционные банки, которые регулярно теряют по 2-3 миллиарда долларов, когда какой-нибудь трейдер проигрывает, JP Morgan на прошлой неделе. Да. А мне кажется, что это все мошенничество. Просто они завуалированы как рыночные. Коллапс, который произошел из-за ошибки трейдера. Помните, 5 миллиардов потерял Société Générale? Да, 3 миллиарда потерял UBS в прошлом году из Ганы, трейдер, он арестован там в Англии. Мне кажется, это все вот свидетельствует о том, что на Западе крупная коррупция и мошенничество, она настолько зашифрована и такая сложная, и ты не зайдешь в этот крупный инвестиционный банк. Скорее наоборот. Он объявит, что у него дырка в балансе, и правительство побегут его спасать. Да, американцы кучу денег потратили на спасение, как и мы, впрочем. Поэтому у нас проблемы-то общие. Поэтому если бы можно было добиться объединения политиков, я понимаю, не заняты текущими вещами, не так-то легко. Я вот недавно общался с руководством Международного валютного фонда по Украине. Я написал жалобу, как крупный инвестор на Украине, поскольку в уставе МВФ они должны добиваться создания нормального инвест-климата. Угу. Я когда-то там потратил 1,3 миллиона, понастроил там гостиницы, сужусь 8 лет из-за какой-то полуразрушенной гостиницы в центре Киева. Ну, 8,5 лет. Вот все суды эти происходят, и мне некуда деваться. Я пойду в международную юрисдикцию в Страсбург, в Стокгольм. Я ни копейки на Украине не заработал. Вот никаких дивидендов я тут не извлекал. Восстановил театр Чехова. И, в общем, довольно много благотворительной работы. Знаете, почему со мной судится руководство страны? Потому что из этого отеля, в котором выручка 8 миллионов долларов в месяц, они примерно 2-1,5 миллиона долларов наличными выносят каждый месяц. Ну, в течение года 2 миллиона. Вот ради этого надо устроить вот такую юридическую войну на весь мир. Это я к чему? Чтобы МВФ, прежде чем давать деньги украинскому правительству, хотя я понимаю ситуацию с пенсиями, 12 миллиардов надо выплатить внешнего долга, учитывал мнение частного инвестора. И, как ни странно, работает.
Если идти в суд, и суд работает, то это моя мечта, но у тебя получается, что это почти реальность.
Не, ну кто бы мог поверить, что в Англии будет рассмотрен суд Березовский-Абрамович, результатом которого будет подготовка представителям российского народа, крупными юристами, возможного судебного процесса 2, который построен только на признаниях в тех 7 тысячах страниц, которые сделаны. Сейчас дождемся, какой будет вердикт. Угу. Я не думаю, что вердикт будет какой-то там в пользу Березовского, я так не полагаю. Но сам факт, что очень многие вещи на процессе были раскрыты. Вообще-то из процесса следует...
Они там наговорили, они и свидетели наговорили такое, что все наши деньги, потраченные на создание положительного имиджа России за рубежом, можно считать потраченными впустую. Мне так кажется.
Да, ну, с другой стороны, нет худа без добра.
Это вообще добро.
Да.
Знаешь, я сегодня в одном блоге прочел, напомнил блог, фразу булгаковского Ешу. Правду говорит легко и приятно. Вот если начать говорить правду, то так легко и приятно.
Кстати, Фолкнер сказал, а нас будут судить по нашим провалам. То есть, если мы с тобой даже провалимся во всех этих усилиях, о которых мы говорим, понимаешь, мы как выступим? Знаешь, мы же понимаем, что мы обречены, тяжело. Да? Вот как наш народ считает? Ну, невозможно победить коррупцию. Ну, невозможно. Априори. Мне кажется, руководители нашей страны отлично понимают эту проблему. Закончу эту цифру. Да. Почему я МВФ-то вспомнил? И Кудрин мне ее подтвердил, Алексей, сказав, что, кстати, его расчеты такие же. Мы получили за 9 лет около 2 триллионов долларов дополнительных доходов от экспортных цен.
Да.
Продаем мы, прям скажем, не сильно сложную продукцию, да, не айфоны на экспорт. Из этих 2 триллионов часть пошла на рост зарплат пенсионеров, бюджетников, хотя цены тоже растут. Часть пошла там на Олимпиаду, на остров Русский, мосты, какую-то инфраструктуру, что-то мы пытаемся, хотя, конечно, там еще непочатый край работы, проблема доступного жилья, 1 миллиард квадратных метров, Хрущев по-прежнему в стране. А часть, к сожалению, в том числе через банковскую коррупцию, за спиной российского правительства вообще покинула страну. Это очень большие деньги. Я думаю, что это примерно четверть минимум из этих 2 триллионов. 500 миллиардов долларов. Это больше бюджета годового Российской Федерации.
Знаешь, есть такая поговорка, что благими намерениями устлана дорога в ад.
Угу.
Одна из моих самых нелюбимых. Потому что на самом деле без благих намерений ничего бы хорошего бы не делалось.
Знаешь, все российские поговорки надо наоборот читать.
Да,
расшифрованные.
Например, наверное.
Без труда вытащишь рыбку из пруда. Про коррупционера. Или давай, что благими намерениями не вымощена дорога.
Нет, просто потому, что Медведев затеял с борьбой с коррупцией, не было бы этих благих намерений, то действительно было бы убежденность, потому что все равно ничего не получится.
Мы с тобой понимаем, что Медведев без, в общем, ну, как-то консультации с своим партнером по тандему ничего не делает. И
нет,
наоборот.
Это
я без всяких тут.
Это я сейчас не персонифицирую Медведева. Я говорю сейчас Медведев, потому что это из-за его подписи выходило. Понятно, что тандем действовал... Сейчас это уже секрет Поля Шенери, что тандем все эти годы действовал согласованно, причем довольно давно. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как бизнесмен, с точки зрения коррупции, оцени новый закон о госзакупках, контрактную систему.
Ну, нет предела совершенству. Кстати говоря, наше присоединение к ВТО повлечет за собой очень жесткие нормы. До, по-моему, 300 тысяч очень жесткий контроль по всем этим закупкам. Но без какого-то общественного, дополнительного, парламентского, медийного и так далее, все равно любые законы у нас могут, сам понимаешь, эффективно обходиться. Поэтому нам нужно еще там 500 Навальных, условно говоря, Руспилов и Ашурковых. Это важно. И там «Ведомости», «Эхо Москвы», «Новых газет». Еще раз возвращаюсь к мысли, что нормальный разговор между условно не оппозиционно настроенными, а по делу говорящую правду с учетом здравого смысла и квалификации. Вот гражданское общество и власть, да? Хорошо бы еще, правда, парламентский контроль. Я не понимаю, почему. Путин же сказал в одной из статей, по-моему, в «Коммерсанте» перед выборами, что надо поменять закон о парламентских расследованиях, расширить этот закон. Ну, например, парламент может назначать теоретически спецпрокурора по каким-нибудь расследованиям.
Это ты падаешь,
что... Я большой сторонник.
9 лет, так сказать, об этом кричу.
Я знаю.
А я думаю, что это произойдет обязательно. Просто выхода другого нет. С моей точки зрения, выхода другого нет по резонансным делам.
Ну, в случае дела Магнитского довольно сложно расследовать вот в рамках сегодняшней правоохранительной этой модели. Ну, вот я не знаю, как. Может быть, поэтому, кстати говоря, и довольно в неловком положении и наши власти находятся. Что они никак эти 5 миллиардов не могут. Ну, кончится тем, что мы их с той стороны достанем. Мы за границей их найдем, арестуем, и тогда что будем делать? Ну, это, в принципе, не функция журналистов, экспертов и детективов. И просто частных граждан. граждан. Ну, я не вижу, как по-другому это сделать. Помните след Лоскутов, да, которого Путин поделал трех китов из Ленинградской области? Вот это и есть спецпрокурор. Это, между прочим, зачатки были спецпрокурора. Помнишь, Путин публично сказал? Ты же помнишь, слушай, запутали и те, и другие спецслужбы. Мне все время разные рассказывают. Вот я сейчас назначу такого нейтрального человека, дам ему все полномочия, и это произошло.
И, кстати
говоря, три кита
и закончилось. Кстати говоря, и закончилось.
Да, там
было доведено до конца.
Были посадки, помню, да. Так что у Путина есть этот опыт. Чуть-чуть подправить закон о парламентских расследованиях, это его собственное желание.
Мне кажется, что была такая гипотеза, что политическая стабильность, которая явно совершенно очень ценна и для Путина, и для Медведева, и для всех элит, политическая стабильность подразумевает не расчесывать, не будоражить, не раскачивать лодку. А вот сейчас, вроде бы, после Болотной и Сахарова, возникает понимание, что политическая стабильность – это как раз расчесывать и раскачивать. Это реакция на такие события. Это расследовать три кита, это расследовать дело Магнитского, это расследовать там буровые установки, про которые сказал, чтобы не молчать, а реагировать. И вот это будет обеспечивать стабильность.
Воспользуюсь твоей программой. Вот я занимаюсь расследованиями, и сам лично не только вместе с журналистами, как издатель ряд газет, но лет 7. Занимаюсь в основном как профессиональный банкир, а я 20 лет таковым являюсь. И каждый раз, когда на моих глазах происходит, на мой взгляд, преднамеренное банкротство, и кто-то похищает клиентские средства, и ничего, никаких расследований, уезжайте все за границу. Между прочим, дело Бородина то же самое, или дело Пугачева, Межпромбанк, или российский капитал, который я санировал, или банк Электроника. И, конечно, рано или поздно должны были мне предъявить счет гамбургский. Говорит, Лебедев, ты тут расследование, знаешь, у тебя же банк есть. Давай мы его тут это... Я не понимаю, да, чем это кончится. И мне, конечно, очень хотелось бы. Я написал обращение к руководителям страны. Может быть, я говорю, загляните, что у меня происходит. Вот что я расследовал. Вот моя лекция 45 минут. Ее посмотрел почти 50 тысяч человек. А это не праздная публика, которая смотрит 45-минутную академическую лекцию о коррупции в банковском секторе. Я уверен, что это зона ответственности не политиков правительства и не президента, а Центральный банк. Они каждый раз спрашивают. Тот говорит, ну, там, рыночное банкротство. Физики защищены? Защищены, там, с помощью денег АСВ, опять же, государственные средства. И, конечно, будет, на мой взгляд, какая-то будет, в общем, правовая коллизия. Поэтому мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы если кто-то занимается расследованиями много лет, он бы не расплачивался в сфере своего бизнеса. Я, конечно, мог свернуть бизнес, убрать деньги там за границу законным образом, но я не считаю правильным так делать. Я действительно довольно крупный предприниматель по-прежнему, хотя все мои инвестиции там картофель, ячмень, авиаперевозки на российской авиационной технике, ипотека, это социально важно. Я хотел продемонстрировать, что бизнесмены – это вообще полезный, может быть, такой персонаж, да, который производит товары и услуги. Не обязательно они что-то где-то тут забрали, туда переложили и уехали на юг Франции, и там отдыхают. Но я не стал жертвой тех, кого я расследую.
Скажи мне просто.
И опять будет выглядеть, как будто это руководство страны. Такую санкцию. А это будет не так. Спасибо.
Теперь вопрос к банкиру, как к банкиру. Совершенно неожиданно, не политический вопрос. Твой прогноз по доллару и по евро?
Понятно, что в Европе происходит, и тот факт, что рубль опять стал 31 с 28,5, это европейский. Поэтому, когда чего-то у нас чуть-чуть с валютой, но по-прежнему валюта много лет двигается между 28,5 и 31,5. Я скажу, что более стабильный валют, чем рубль, еще надо поискать. При этих резервах 530, в этом смысле, я думаю, вот этот коридор и останется по доллару. По евро ничего такого страшного не произойдет. Никто не выйдет из Греции и ни в какую драхму они не уйдут.
А если они даже выйдут, что евро упадет, разве? Вот не, я не могу понять. А если не выйдут, то что?
Неприятно будет в какой-то время. Спекулянты.
Да, на две недели евро рухнет.
Ты не забывай, что если за последние 10 лет грязным деньгам, которые раньше были, добавил еще 12,5 триллионов, а это почти 25% валового внутреннего продукта мирового. Представляешь, что эти деньги могут делать? А вдруг subprime debt какие-нибудь грязные деньги забрали? Я не очень верю, что там Deutsche Bank мог покупать у американцев пакеты ипотеки, не проверяя. Вот я продавал в прошлом году ипотеку, 1000 кредитов, 50 миллионов. Но у меня банк вручную, который покупал, каждый кредит проверил. Как же он покупал бы кота в мешке? И в этом смысле, когда есть какие-то возможности для спекулятивных атак, все эти грязные деньги точно там собираются для того, чтобы сыграть, допустим, на выходе Греции из единой валюты.
Я в этом ничего не понимаю, но у меня на уровне интуиции считаю, что на ближайшие пару лет, твои слова повторяю, более стабильная валюта, чем рубль, не найдешь. Но ближайший прорыв гарантирован.
Результат валютной и финансовой политики, резервы Центрального банка, умение этот коридор более-менее поддерживать, где надо там интервенция и так далее. Это серьезное достижение, как и инфляция. Я там могу сказать, где у нас недостатки есть крупные, это там другой разговор. Например, проблему доступного жилья, чтобы мог человек купить условно за 1,5 миллиона индивидуальный дом, мы не можем решить. А есть решение, оно несложное на самом деле. Попытка с помощью вот института, который возглавляет Александр Броверман, просто ее надо расширять. Надо взять 200 площадок, подвести сети коммуникации, провести конкурс. Я сегодня могу дом построить за 24 часа мне из Броверман, модулей, и он будет стоить 1 000 000 рублей.
Мне Броверман показывал дома, значит, которые у них типовой проект, индивидуальные частные дома, по-моему, 260 метров, стоимостью ниже 1 000 000. Там какие-то десятки тысяч были, сотни тысяч.
Я
были.
Тут подвергну это сомнению. Во-первых, не надо такие дома, потому что покупательная способность большинства подавляющих российских граждан, ну, 1 000 000 я не очень верю, получается 200 дом в квадратный метр, Михаил. Ну, просто материал уже дороже.
Может быть, я путаю.
Вообще нормальный дом 75 метров, он может быть там 3 комнаты. Ну, вот как только я умею возможность построить за 1 000 000 рублей этот дом и собрать его, еще раз подчеркну, за сутки. Он модульный, он собирается на заводе у меня в Переославле-Залесском. Чего можно украсть на стройке, где дом строится за сутки? Он весь собран на заводе. Вообще ничего
два
не
винта,
закон.
Два винта.
Вот, представляешь, в чем парадокс? Но как только я сталкиваюсь с монополией на электричество, канализацию, газ и на разрешительную процедуру, дом становится, к сожалению, стоимостью 2,5 миллиона.
Ну, Броверман, это в этой части огромные полномочия, как раз по электричеству, газу,
ну, и во-первых, процедуре. Ты знаешь, когда он сталкивается реально, эти полномочия, конечно, становятся не сильно серьезными, потому что все равно все и «Газпром», и электричество, это все монополизировано по-прежнему. Ну, и потом масштаб у него пока не те. Вот недавно они Путину показывали в Истре и объясняли, что вот этот дом будет продаваться там условно по 40 с чем-то тысяч за квадратный метр, а вокруг цены 70, я проверил, нет, там цены такие же, около 40.
Коротко, вот по пункту, раз, два, три, четыре. Что нужно для того, чтобы российские бизнесмены стали возвращать деньги в Россию?
Удивишься, некоторые, ну, такие нечестные отмыватели, которые прятали это в Европе, возвращают, потому что у них там проблемы возникли. Ну, мы не об этих говорим, да? Хотя тоже лучше.
Первая помощь – помощь Запада.
Продал там виллу на юге Франции, вернул, купил там объект недвижимости в Москве. Все равно лучше.
Знаешь, я обожаю эту шутку. Хотел купить дачу по району Мытищ, не хватило денег, купил на Лазурном берегу. Думал, что это шутка. Я сейчас на Майске, у меня друзья там действительно купили дом, я к ним заехал. Я посмотрел на эти цены, действительно там дешевле, чем в Подмосковье. Аналогичное жилье, дома, там дешевле, чем в Подмосковье.
Рублевка, это вообще просто...
Я не про Рублевку.
Чудовищное недоразумение.
Не про... Да, ну, Рублевка это...
Ну, ты знаешь, там плохие дела-то на Рублевке.
Не знаю.
Ничего не продается.
Я там не живу.
Да, я купил в 99-м году какой-то старый дом, и я там как раз живу, поэтому неплохо знаю, что там вокруг происходит. Все эти, все давно рухнуло, и никогда не вырастет уже до этих всех мифических цен. Ну, а средние цены на жилье в Берлине или в Соединенных Штатах ниже, чем у нас существует. Правда, конечно. Еще ипотека там.
Хорошо. Итак, первое, помощь Западу нужна, чтобы нашим стало плохо.
Не помощь
там,
Запада. Я,
чтобы
им стало плохо, я бы вообще предложил бы российскому руководству забрать инициативу по созданию глобального органа, международное право подправить, скоординировать действия ООН, УСР и прям инициативу проявить, потому что российскому руководству просто очень сказать: слушайте, ребята, ну понятно, у нас тут украли какие-то деньги, знаете, у нас еще не все пока тут хорошо работало, все деньги запрятаны у вас, все жулики сидят у вас. Между прочим, инвестиции в вашу экономику не сильно много дает. Ну, в Лондоне Гай Парк Ван, вот этот страшный дом, там все с офшоров и все там 200 тысяч фунтов.
Время заканчивается. Значит, первое.
На глобальном уровне, да, признать апартеидом и начать серьезно бороться. Нам нужен институт спецпрокуроров независимых, на мой взгляд. Не как могу... уж он там технически будет?
Нет аргументов тебе возразить по этому пункту. Третье.
Ну, наверное, надо продолжать все-таки законодательство не только описать и ратифицировать, но и на практике применять. Например, как все-таки заставить чиновника отчитываться по расходам, кто это будет проверять? Прокуратура?
Четвертое.
Вообще общий парламентский контроль за исполнительной властью.
Я все жду, когда судебную систему назовешь.
Судебная система. Ну, вот твое мнение. Есть необходимость, скажем, в течение 3 лет существенно менять кадры? Вот как это делал Деголь или Александр II?
Нет.
То есть, ты считаешь, там много приличных судей? Да, я просто что-то в последнее время стал говорить, что только неприличные.
Я не считаю, я знаю, что их много. Я знаю. Я тебе скажу, мое мнение по судебной системе. Две вещи, которые надо сделать срочно. Первое. Не надо менять старых судей, но для новых судей должны быть введены ряд требований. Во-первых, не меньше 35 лет. Я не считаю, что судья в 25 может судить. Даже мировой судья. Я не считаю.
Какая-то выдающаяся молодая женщина, вот, которая вот. Все этих, значит, до 15 суток сажает.
Да.
Какая фамилия?
Это, значит, это первое. Второе. Нельзя стать судьей, если у тебя нет 3 лет стажа работы адвокатом и 3 лет стажа работы прокурором. Только пройдя адвокатуру.
Прокуроров-то у нас много со стажем, а вот с адвокатов, да, почти нет. Меньше 1%, по-моему. Да,
да. Да. Вот, это,
а вот этот набор из вот
это первое.
Просто секретарей судов, вот такая это, мода.
Прекратите.
Прекратите.
Да. Значит, вот это первое, что надо сделать. И вторая вещь, что председатели судов должны назначаться не указом президента, а должны избираться, а дальше на ваш выбор, либо судьями этого суда, либо на пленуме вышестоящего суда.
Ну, где у нас Прохоров-то? Он про это все говорил. Куда он пропал? Его слушают власти.
Он... Ну, наверное, просто...
Куда он пропал?
После того, что
он... Михаил Дмитриевич,
после того, что Михаил Дмитриевич занялся плагиатом, ему стало стыдно, он замолчал на это все.
Не, пусть говорит, пусть говорит.
Я не против. Я не против того, чтобы эти идеи озвучивал кто угодно. Вот. Но на самом деле об этом речь достаточно давно идет. Но вот это две вещи, которые надо сделать, судебная система изменится очень быстро, просто моментально изменится.
А судьи, кто против?
Знаешь, некоторые люди, немалое количество...
Кому удобно так, да?
Кому удобно
они
так.
Они там вопросы могут и так решать.
Да, да, да. Хорошо. Значит, у нас есть традиция, ты ее знаешь. Ты на 30 минут президент Российской Федерации. 3 указа, которые ты подпишешь, 3 законы, которые ты инициируешь. 3 темы.
Ну, первая тема, которую Путин предварительно поддержал, единый разовый налог, условно он называется на доходы, принесенные ветром, по приватизации первичной и залоговым аукционам. Второй. 30% акций всех государственных компаний через сберегательный банк распределить среди всех граждан Российской Федерации. Не все продавать в рамках приватизации.
Третье, как ни странно. Капитализм?
Да, ты знаешь, он ничего популистского...
Уже они будут с ваучерами?
Не-не-не, мы
пропьем,
за, пропьем. За эти 20 лет, я с этого начал, если да. Ты помнишь, мы проделали огромную работу в стране, и сегодняшняя российская экономика, судебная система, законодательство, институты, но все равно она другая, ничего общего не имеет. А для того, чтобы граждане на завтра не побежали все продать и пропить, как мне тут объяснял один великий государственный банкир, мы введем кое-какие небольшие ограничения.
Ну, то есть, не отчуждаемый в течение 6 месяцев
просто
хотя бы.
Просто капитализация граждан, их все время декапитализировали. Все у них отбирали тут последние сотни лет.
А, ты что, просто... А, понятно.
Мало того, вот я тебя уверяю, что в ближайшие за 50 лет мы эффективно 30% не продадим никаким национальным инвесторам. К тому же, интерес сегодня к российской экономике. Мы же все время откладываем приватизацию. Да. И третье, я бы все-таки подписал бы указ о приватизации государственных компаний, поскольку тут тоже ни решения нет. Я четвертый еще, знаешь, что ограничил бы процентные ставки. Можно в порядке исключения?
Давай.
15-годовых и все. Как во Франции, законом. Не надо обманывать граждан, товарищи банкиры. Граждане простофили. Не надо им давать под 100-годовых кредитов.
Уж коли ты об этом сказал, я тебе в ответ тогда. Вот если я не принял еще решение, буду заниматься политикой или не буду заниматься.
Так.
Но если я буду заниматься политикой,
давай,
то в партии у меня будет, так сказать, вот я буду рекомендовать партии выступить всего с 3, 4, 5 требованиями. Никаких измов. А вот некий набор конкретных требований, одно из которых будет введение нормативного запрета на на ставки банков, не только ты сейчас про депозиты 15, а я о другом.
Все виды
кредитов другом.
Граждан.
Я о другом. Нет,
я потребую в первую очередь, потому что больше всего на потребительских кредитов набирают граждан.
Мне так об этом трудно. Как бы, говорите, формулирую это с банкиром, разговаривая, боюсь глупости сказать.
А я больше 15% никому не дал кредит за 20 лет.
Ставка рефинансирования плюс 5%.
Окей,
больше нельзя.
И пересматривать ее банковским советом раз в год.
В бизнесе ставка рефинансирования плюс 7%. И больше нельзя.
Удивишься, так было в Российской империи до 17-го года, так во Франции, в Италии есть. Ну, в Англии нет, и в Америке. Там типа свобода рынка. Но там есть другие инструменты. А потом, уверяю тебя, там миллионы наших граждан были банкирами обмануты. Так что это все поддержит.
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программы «Дуралекс» сегодня был Александр Лебедев, предприниматель, банкир, но главный общественный деятель и главный человек, который, с моей точки зрения, является реальным, а не квасным патриотом, вкладывая деньги в социально важные сферы российского бизнеса, не выводя деньги за границу, борясь с коррупцией, рискуя собственной башкой и собственным бизнесом. Вот я хочу в конце высказать такое оптимистическое ожидание. Да, оптимистическое ожидание, что чем больше таких людей будет, как Саша, тем быстрее мы выздоровеем, мы начнем понимать, что богатые люди – это не плохие люди, богатые люди – это талантливые люди. Спасибо за участие в программе, Саша.
Спасибо.